Привет, это «Город», подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о быте, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Кейптаун расположен на полуострове у мыса Доброй Надежды, возле подножия горы Table Mountain. Его центр достаточно невелик и зажат с одной стороны столовой горой, с другой – заливом Table. Если что, его центр – это особняки староголландской архитектуры и вычурные здания викторианской эпохи в старых кварталах. Улица Лонг-стрит полностью отдана под ультрамодные бары, магазины авторской одежды, хостелы, ресторанчики и магазины. А само название Кейптаун переводится как «мыс-город» на краю мыса Доброй Надежды. До сих пор даже встречается староголландское произношение «Капштад». Город вырос на берегу столовой бухты, омывающейся водами Атлантического океана. На сегодняшний день в Кейптауне проживает уже более 4 миллионов человек. Итак, друзья, кто куда, а мы продолжаем наше аудиопутешествие по всему этому прекрасному необъятному миру. И сегодня у меня в гостях Елена из Кейптауна, которая, в принципе, расскажет нам и про Африку, и про сам Кейптаун. Лен, привет!
Привет-привет!
Расскажи мне для начала, как давно ты живешь в ЮАР и чем, в принципе, там занимаешься? Я хочу своих слушателей познакомить именно с тобой. Расскажи о себе.
Я живу в Кейптауне с июля, 2 июля прошлого года, то есть чуть-чуть меньше года. Но до этого, соответственно, я здесь была несколько раз. Это был не слепой прыжок веры. Первый раз я приехала в Кейптаун в ноябре 22-го, просто в отпуск. Приехала, взяла машину на прокат, покаталась по разным местам. Там в течение дней 10 вернулась в Кейптаун, погуляла еще по нему. Абсолютно влюбилась в страну, в людей, во все. В воздух, в атмосферу, в каждую маленькую детальку. И уехала, потому что отпуск заканчивается, так случается. Перед отъездом я познакомилась тут с местным жителем, с которым мы продолжали общаться, и через полгода я приехала сюда еще раз. В апреле уже 23-го на фестиваль Africa Burn, про него могу рассказать чуть потом, чуть подробнее. И уже после этого я переехала сюда насовсем. Причины переезда, ну, не могу сказать, что это был какой-то конкретный человек, ну, хотя большая часть процентов, наверное, все-таки говорит об этом. Но на тот момент, на момент переезда я жила в Дубае, жила там по работе, меня российская компания релоцировала туда еще за год до этих событий.
То есть до того, как это, в принципе, стало мейнстримом?
Ну, я даже не знаю, как, когда Дубай стал мейнстримом. Ну, среди русских, наверное, примерно в то же время. Но я туда переехала именно по работе. То есть это была такая история не, скажем так, личного выбора, ой, я хочу туда. Mm-hmm. Хотя про Дубай не буду ничего говорить плохого, все только хорошее, про Дубай только так. Но как бы то ни было. И да, я здесь живу уже почти год, и я ни разу, ни секунды не пожалела о своем решении.
В чем, в принципе, вообще магия Кейптауна? В чем магия ЮАР? В чем магия Африки? Почему? Чем она тебя прям вот так вот притянула?
Начнем с того, что магия — это очень точное слово, но все три магии, магия Кейптауна, магия ЮАР и магия Африки — это три разные магии. Я бы поговорила конкретно о магии Кейптауна, потому что это абсолютно особенное и необыкновенное место. Я не знаю, что тут. Я не знаю, что тут. Может быть, тут что-то распыляется в воздух. Может быть, что-то еще. У ЮАР вообще такая трудная, тяжелая история. Но благодаря этой истории сюда приехали люди со всего света. Абсолютно. Они приезжали, начиная там с 1600-х и даже раньше. И до сих пор продолжают приезжать. Поэтому вот этот вот дикий микс абсолютно всего. Культур, религий, кухни, языков. Наверное, это именно делает Кейптаун таким волшебным, действительно. Потому что есть культуры, есть страны, где чужаку сложно. То есть кто-то всегда будет там гайджином, кто-то всегда будет фарангом, кто-то всегда будет кем-то еще. А Кейптаун принимает абсолютно всех, потому что он привык так делать. Он строился людьми из других стран, из других культур, и тут все смешалось. Кони-люди, и это великолепное месиво вот, продолжает быть сейчас. И ну, конкретно мне и очень многим людям это очень нравится.
А, Лен, смотри, я вот, когда готовился к выпуску, ковырял информацию про Кейптаун и нашел такую информацию о том, что Кейптаун занимает топовые места в списках опасных городов мира в процентном соотношении бедных жителей, то сразу хотелось бы, чтобы ты предупредила наших слушателей, с чем им придется столкнуться, жертвами каких преступлений можно стать, и вообще проведи небольшую другую лекцию на тему, мол, не ходите, дети, в Африку гулять. Может, что-то все-таки есть там опасное такое?
Опасное, безусловно, есть, да. Кейптаун действительно занимает не одну из топовых позиций в рейтинге по криминалу в мире. Но Кейптаун – это одно большое «но». То есть есть аргумент, там есть факт, есть аргумент к нему, который абсолютно противоречит. Ну, я могу сказать, что дети, ходите в Африку гулять, но соблюдайте какие-то базовые минимальные правила. Прежде всего, почему Кейптаун считается криминальным, почему всем так страшно. Я вообще, когда сюда ехала первый раз, я сначала купила билеты, а потом начала смотреть информацию. Я прочитала огромное количество отчетов о том, какой здесь ужас и дичь, и чуть было не передумала. И спасибо мне большое, что я не передумала. Потому что на самом деле все не совсем так, а в некоторых местах совсем не так, как это все малюют. Криминальная обстановка действительно есть, но Кейптаун, ну, опять же, благодаря своей некой такой больной истории, до сих пор довольно сильно зонирован. Потому что раньше были белые районы и черные районы. В какой-то степени это сейчас сохранилось. Но, естественно, это уже не политический режим, это просто как-то так исторически сложилось. И в Кейптауне есть более белые районы, безопасные районы, а есть более черные опасные районы. Кстати, когда я говорю белые, черные, есть и тут еще и цветные, это абсолютно никак не оскорбительное слово, это общепринятое понятие в английском, в русском, в принципе, на любом из 12 официальных языков, UR. Есть черные районы, которые называются тауншипы. Это такие а-ля фавелы латиноамериканские, где очень-очень много маленьких домиков, которые построены из таких листов профнастила, там практически нету никаких социальных благ и нормальных условий, но у всех есть спутниковые тарелки при этом. Да, то есть там мусор на улице, грязь, люди живут, ну, в, мягко говоря, не очень приятных условиях, но у всех есть телевизор. Все его смотрят и очень этому радуются. И вот как раз в тауншипах находится, проживает самое неблагополучное население, самые там небогатые, скажем так, слои. В основном это черные и из ЮАР, и из соседних стран, то есть люди, которые приезжают в ЮАР, в Кейптаун в поисках лучшей жизни, денег, но вот оседают вот в таких вот районах. И там действительно очень высокий уровень преступности. Причем тауншипы есть разные. Есть тауншипы огромные, в которых живет по там, неподтвержденным данным около 2 миллионов людей. В Кейптауне есть такой тауншип, он называется Куаличе. Есть тауншипы более милые, локальные, ламповые, в которые, в принципе, можно попасть, но с местным проводником, который проведет и покажет, вот, как живут люди. Основная криминальная повышенная обстановка именно там, потому что тауншипами управляют банды, и там процветают наркотики, алкоголь, торговля собственными телами, рэкет, какие-то криминальные истории. Ну, в общем, там, да, но, опять же, наше любимое «но». Такие районы особенно не пересекаются с остальными районами, где живет, ну, там, основное белое население. Там много экспатов, европейцев, много местных белых. И да, естественно, люди на улицах встречаются из разных национальностей, разных цветов кожи. Но белые не ходят в тауншипы, а ребята из тауншипов ходят в белые районы, там, чтобы работать там, либо просить на перекрестках денежков с табличками «Я очень голоден, дайте мне, пожалуйста, 2 ранда». Ранды — это местные деньги.
Лен, смотри, ты упомянула как-то 12 официальных языков в стране. Я просто от этой цифры немножко удивился. Ты сможешь хотя бы половину назвать, какие языки являются официальными в ЮАР?
Половину, наверное, не смогу, но прежде всего это английский, это африканс. Язык африканс родился на базе голландского языка, потому что голландцы сюда понаехали в качестве первых колонизаторов. Африканс вообще удивительная история, это самый молодой язык, ему там около 300 с копейками лет, и он родился исключительно вот в конкретном месте, в конкретное время. Потому что все сюда приехали, и всем нужно было как-то общаться. Кейптаун — это был большой такой распредпункт по дороге из Европы в Индию, в Азию, где, откуда привозили специи, товары, людей и так далее, и так далее. Соответственно, это, грубо говоря, там, назовем их белыми языками. Большинство остальных языков — это языки племен, то есть черные языки. Это коса, это зулу, это цвала. Тут уже не буду врать, потому что таких более мелких я, к сожалению, не знаю. Но в основном здесь все говорят на трех языках: английский, африканс и коса. Коса — это язык самого крупного племени. Но когда я говорю племя, это не значит, что кто-то бегает в набедренных повязках с копьями. Кто-то где-то бегает, но в Центральной Африке. Здесь никто не бегает, здесь все абсолютно цивильно и нормально, но коса — это одна из самых крупных народностей здесь. Черных, кстати, из племени коса был Нельсон Мандела. Угу. И несколько президентов после него. По-моему, до сих пор все из племени коса. Ребята из коса говорят с вот таким прикольным цокающим звуком, который я никак не могу выучить, как его произносить.
Это как раз из тех самых видео, где представляют в социальных сетях, когда показывают, представляют там каких-то африканцев, и они как раз вот эти с цоканием, каким-то щелканием произносят. Это именно тот самый язык.
Это разные языки, потому что вообще, в принципе, африканским языкам свойственно много согласных и вот такие вот странные звуки, которые нам, бледным европейцам, вообще не понять. То есть есть какие-то более глубокие цокающие звуки, какие-то вот так вот. А коса — это более мягкое цоканье. Вообще название племени, название языка произносится именно с таким цокающим звуком. То есть коса. Я не могу произнести одновременно цоканье и звук «к», но они могут, и спасибо им большое за это. И, кстати, с января этого года язык жестов тоже стал официальным языком. До этого было 11. А еще тут 3 столицы.
3 столицы?
3 столицы. Это единственная страна с 3 столицами.
Причем они официально считаются такими.
Да, да. 3 официальные столицы. Как ты думаешь, какие они?
Ты имеешь в виду по названиям?
Да, названия городов.
Я честно не знаю.
Ну, крупные города ЮАР. Так. Это Кейптаун, это Йоханнесбург. Но Йоханнесбург, кстати, не столица. 3 столицы — это Кейптаун, Претория и Блумфонтейн. И они разделены по ветвям власти. Именно поэтому 3. Mm-hmm. То есть законодательное, исполнительное, судебное, каждый в своем местечке. Там делают законы, там исполняют законы, а тут судятся за неисполнение закона.
Я об этом и подумал, когда ты упомянула 3 столицы. Я думаю, ну, наверное, каждая из них там отвечает за свою какую-то ветвь власти определенную.
Да, все верно.
Интересно. Лен, я уверен, что не одними страшилками, которые ты рассказывала, интересен Кейптаун. Поэтому давай попробуем познакомить слушателей с позитивной стороной города и страны в целом. За что можно влюбиться в этот город, несмотря на вот вышесказанное тобою, что нужно обязательно посмотреть, что посетить и что попробовать, дабы о городе осталось такое приятное африканское послевкусие?
Во-первых, Кейптаун — это не ЮАР, а ЮАР — это не Африка.
Так.
Знаешь, как Москва — не Россия, а Нью-Йорк — не США. Кейптаун — это абсолютно параллельная вселенная. Но да, естественно, африканский некий колорит здесь можно хватануть. Что тут посмотреть? Все. Прежде всего, здесь невероятная природа. То есть сочетание океана, а чуть-чуть дальше еще и второго океана, горы, такая полупустынная местность, которая называется Кару. Огромное количество животных, то есть флора и фауна здесь, в принципе, невероятная. Просыпаться каждое утро и смотреть на столовую гору — это отдельный вид удовольствия, который, я надеюсь, никогда я не перестану замечать, потому что это очень круто. Еда. Что нужно? нужно попробовать? Нужно попробовать еду. Мне очень сложно в Кейптауне найти заведение, где невкусно, потому что здесь очень натуральные, свежие, классные продукты, из которых готовят невероятно классные вещи. Вообще, ЮАР, так как здесь изначально сюда приехали из европейцев, голландцы, хотя первыми приехали португальцы, но им здесь не очень понравилось. И зря, кстати. Голландцы, голландское население, потомки голландцев здесь называются либо буры, либо африканс. Бур по-голландски — это крестьянин. То есть они здесь сеяли поля, разводили скот, а потом начали выращивать виноградники и делать вино, за что им тоже отдельное спасибо. И вообще, в принципе, ЮАР — это одна из, скажем так, частей экономики — это сельское хозяйство. Здесь практически все выращивают на внутренний рынок. И, значит, тут есть, конечно, привозные продукты, но их не так много, не в таком большом количестве, потому что есть локации, где вообще ничего не выращивают, допустим, условные Маврикии, например. Хотя там вроде чай, но туда не буду ходить, потому что у меня нет информации. Поэтому здесь сцена ресторанов, заведений, баров огромная, и тут высокая конкуренция. И если готовить невкусно и неинтересно, то люди просто не будут ходить, и заведение не будет жить. Поэтому вот куда ни ткни пальцем, везде очень-очень-очень-очень вкусно.
Mm-hmm.
Это, наверное, одна из отличительных особенностей Кейптауна, и все, кто приезжает сюда, говорят, что еда просто невероятная.
Ну вот ты говоришь, что вот еда невероятна. На что она конкретно будет похожа? Я вот попробую тебе там помочь с этим ответом. Если мы подумаем об азиатской кухне, она такая пряная, кислая, сладкая, чем-то похожа там на индийскую. Только, например, индийская, она более такая пряная. А если там какая-то кавказская кухня, да, это в основном что-то мясное, ароматное. Если возьмем какую-то русскую, например, да, кухню, то там что-то мучное должно быть обязательно. Чем славится именно вот это, как ты говоришь, вкусная еда, интересная кухня именно Кейптауна?
Ты знаешь, многие люди, приезжающие сюда, они думают, что здесь можно найти какие-то такие удивительные специалитеты, а-ля там толченое копыто антилопы, либо хвост носорога, тушеный в козьем молоке и так далее. Увы, возможно, кто-то будет разочарован, но нет, здесь такого нет. Кухня очень сильно европейская по ряду причин, но как бы здесь, естественно, есть специалитеты, но они не настолько как бы специализированы. То есть, да, в Центральную Африку, если поехать, то там можно найти что-то такое эдакое. Ну, здесь там в некоторых ресторанах, если очень хочется попробовать, допустим, карпаччо из крокодила, это можно сделать. В принципе, наверное, все-таки мясо, но не во главе стола. Но мясо — это спасибо, опять же, бурам, африканс, потому что они любят мясо. У них есть такой элемент культурного кода, который называется брай. Брай — это тот же шашлык, тот же барбекю, но с небольшим нюансом. Брай — это когда люди собираются у кого-то дома и жарят мясо, но в течение, ну, это может происходить в течение 10 часов, например. И акцент делается не на конкретной еде, а на социализации. То есть это семейная история, это история про друзей, когда люди приходят, общаются, и все телефоны находятся не в руках у людей, кстати. Это про то, что люди словами через рот коммуницируют с друг другом и при этом еще и вкусно едят. Это классно. Но есть здесь еще, кстати, такой некий нюанс. Опять же, из-за того, что сюда все понаехали в какое-то время, кто-то не по своей воле, но как бы то ни было. Здесь есть такое ответвление кухни, которое называется капско-малайская кухня. Потому что сюда привозили довольно много рабов из Малайзии. А Малайзия — это мусульманская страна. И, соответственно, они привезли сюда какие-то свои пищевые привычки, скажем так. То есть вот капско-малайская кухня, там здесь есть такие истории, как боботи, например. Там много специй, часто это бывает остро, но это тоже вкусно. Но в основном в любом заведении, в любом ресторане можно найти абсолютно привычные нам блюда, просто они будут очень хорошими.
Окей, с этим тогда разобрались. А давай представим, что наш слушатель решит переехать в Кейптаун на какой-то неопределенный срок, то есть конкретно не будем прямо уточнять, с чем ему придется столкнуться, как в бытовом плане, так и в ментальном, и к чему нужно быть все-таки готовым, такой некий краткий список важного от тебя перед переездом людей.
В бытовом плане я не могу сказать, что здесь какие-то есть штуки, вещи, особенности, которые категорично отличают Кейптаун, ЮАР от всего остального мира, но хотя есть такой нюансик, про него, наверное, стоит рассказать. Тут есть такое понятие, как лоудшеддинг. Лоудшеддинг — это веерное отключение электричества каждый день, как минимум на 2 часа по всей стране. Для лоудшеддинга есть специальное приложение, куда можно зайти и посмотреть, когда именно в твоем районе сегодня выключат электричество. Mm-hmm. Откуда это все взялось? Взялось все оттуда, что в течение 50 практически лет здесь проводилась политика апартеида. Туда не будем ходить, но как бы то ни было. Правительство было белым, было четкое разделение на белых и черных, но при этом правительство строило все для себя и под себя. То есть была хорошая инфраструктура, были хорошее все. И в том числе заводы по генерации, скажем так, электричества, пауэрпланты тоже были построены при апартеиде. Когда он закончился в 1994 году, началась, скажем так, цепочка черных президентов, черное правительство, и они, ну, по каким-то разным причинам перестали проводить технические работы на этих заводах, пауэрплантах, и сейчас все оборудование находится просто в очень-очень-очень плачевном состоянии. И вот основной месседж, из-за чего происходит лоудшеддинг. Лоуд — это нагрузка, шед — это сбрасывать, то есть сброс нагрузки. Просто потому, что если оборудование будет работать 24/7, то электричество не будет ни у кого и очень скоро. Поэтому его отключают, чтобы дать отдохнуть. Но, естественно, эта проблема решается у всех ресторанов, отелей, крупных каких-то бизнесов есть генераторы. То есть, допустим, человек, приехавший сюда в качестве туриста, особо не заметит, что тут что-то такое происходит. А человек, который живет здесь, если у него нет бесперебойника дома, который будет держать хотя бы Wi-Fi на период выключения электричества, то вот он заметит. Вот для меня вначале это была проблема, потому что, допустим, мне очень сложно было назначать какие-то созвоны рабочие, потому что, допустим, я смотрю, что в 2 часа, когда у меня должен быть созвон, будет лоудшеддинг. И я просила перенести, либо решала вопросы, там, ходила в коворкинги и так далее. По всему остальному, по бытовым вещам, все довольно стандартно. Но, кстати, электричество тут в подавляющем большинстве — это предоплаченный счетчик. То есть у каждого счетчика есть номер, можно зайти там в приложение вашего банка, либо пойти в супермаркет, назвать номер счетчика, заплатить денежков, и на счетчик поступит определенное количество поинтов. Когда они израсходуются, соответственно, нужно оплачивать по новой. Условно говоря, как сотовая связь раньше была. Хотя сейчас вот помесячная оплата, здесь нет. Проблем с водой здесь как бы они есть, но вода стоит недорого, как правило, она включена в аренду. Во всем остальном все окей. Уровень цен, например, ну, условно говоря, московский плюс-минус. И по аренде, и по продуктам, и по заведениям.
Я бы хотел узнать, что-то именно какие-то, может, особенности есть местного народа, которые могут быть, ну, я не знаю, неким таким, какие-то красные флажки. Что можно делать, что можно говорить, как нельзя говорить в этой стране. Я понимаю, то есть это, как ты уже рассказала, это страна, можно сказать, в принципе, понаехав относительно, да, то есть смешение разных культур и особенностей. Но, например, возьмем нашего среднестатистического такого соотечественника. Он приезжает в эту страну, в этот город, и что-то может сделать неправильно, из-за чего его как минимум будут порицать, а как максимум его ждет, я не знаю, какая-нибудь физическая расправа, если вдруг он окажется в неблагополучных каких-то районах.
Угу. Ну, во-первых, когда мы говорили о безопасности и криминале, я сказала, что есть определенный свод небольших правил, которые стоит соблюдать, и в принципе все будет хорошо. То есть желательно не ходить, размахивая телефоном во все стороны, не оставлять свои какие-то ценные личные вещи, в том числе телефон, там, на столиках, в кафе и в ресторане, и при этом не ходить куда-то, не отходить. Есть такое негласное правило, что лучше не ходить после захода солнца, хотя там в хороших, нормальных нормальных центральных районах это абсолютно можно делать. Но вот ты сказал про нашего среднестатистического соотечественника. Наши соотечественники, приезжая сюда, видя большое количество черных людей, абсолютно без задних мыслей довольно часто произносят слово на букву «Н», обозначающее черного человека. Потому что каким-то удивительным образом в России это слово не несет какой-то негативной коннотации и окраски. То есть для русского человека это просто обозначение черного. Ну, то есть как бы есть негроидная раса, почему бы не назвать их вот так? Но этого делать не стоит. Не побьют. Ну, хотя, может быть, где-то побьют, но лучше туда не ходить. Но это будет максимально неприятным, потому что в России тоже есть определенные слова, обозначающие там какие-то отдельные народности, которые лучше не произносить, глядя на них.
То есть, получается, подобное выражение на букву «Н», оно также звучит, как, не знаю, там, в России некоторые национальности на букву «Х» либо на букву «Ч» произносят.
Да, абсолютно.
Как мы аккуратно разговариваем.
Да, у нас ребусы происходят. Да, все так.
Ну, я думаю, наши соотечественники понимают, о чем мы говорим.
Да, то есть вот эти слова лучше не произносить, это элементарная вежливость по отношению к местным. Но есть еще одна вещь, с которой столкнется наш соотечественник, конкретно россиянин, которая его удивит. Она, вот эта вот штука уже хорошая, неплохая. Ему все будут улыбаться, причем не наигранно. С ним будут все коммуницировать, причем не искусственно. Он зайдет в любой бар, в любой ресторан, он будет стоять на кассе в супермаркете, ему скажут: слушайте, у вас такая классная майка, там, или вы хорошо выглядите, или у вас крутая прическа. Он будет идти по улице, он будет слышать комплименты о том, что с ним что-то хорошо. И, возможно, наш соотечественник, приехав со сдвинутыми бровями, вот эти вот щербиночками между бровями на лбу, потому что это вписано в русский культурный код в какой-то мере, вот этот вот взгляд из-под лобья, когда все вокруг враги, он тут охренеет от того, насколько все на самом деле не враги, а наоборот открыты, круты и максимально приглашающие к диалогу, к коммуникации, к дружбе, к социализации, ко всему. То есть здесь очень-очень классные люди. И быть среди таких людей, ходить по улицам и видеть не взгляды из-под лобья, а и там оценивающие какие-то взгляды там по одежде, там, не знаю, татуировкам, какому-то там виду самовыражения, здесь этого нет. И это будет непривычно. Вот опять же, я говорю про среднестатистического россиянца, скажем так. Здесь есть тотальное принятие всего. То есть, если человек хочет идти по улице в шортах, и больше ничего, кроме шорт, на нем не будет одето, у него при этом будут синие волосы, ни одного осуждающего взгляда он не поймает на себе. Наоборот, он отхватит комплименты, что оттенок синего у него прям сегодня особенно хорошо играет на солнце. Вот. Поэтому вот к этой особенности нужно быть готовым людям, потому что она иногда сбивает с ног.
То есть, как раз-таки вот это выражение «не ходите, дети, в Африку гулять» — это абсолютно неправильно. Неправильно выражение.
Не ходите, дети, в Африку гулять в определенные районы, а в остальные районы ходите, пожалуйста. Да.
Отлично. Я думаю, нашим соотечественникам будет очень приятно все-таки расслабить свою межбровную вот эту вот мышцу, а то это, мне кажется, как ты вот правильно так уточнила, культурный код. Мне кажется, оно прям вот так и заложено немного в нас, что если ты не показываешь, что ты готов всегда, если что, там, моргнуть жестко, не то что ответить, то тебя, не знаю, там, уничтожат, съедят или еще что-то. И когда ты рассказываешь о том, что тебе просто на кассе скажут: о, слушай, классная у тебя майка. Я просто представил, если я в каком-то сетевом магазине у нас в Краснодаре услышу это от кассира, я подумаю, либо она ко мне пристает, либо ей что-то от меня надо.
Вот, а здесь никому ничего не надо. Здесь, когда тебе улыбаются, это не значит, что от тебя что-то хотят. Хотят сказать, какой ты классный. И когда ты погружаешься вот эту атмосферу, тебе самому... Я хожу по улицам, я говорю комплименты. Потому что если мне нравится, как выглядит человек, как у него светятся глаза, как он улыбается, я всегда об этом ему скажу, и ну, это будет классно, мне будет классно, ему будет классно, нам всем будет классно. И так почему не сделать нам всем классно?
А, Лен, ты как-то в начале нашего интервью упомянула об Africa Burn. Расскажи, что это за мероприятие вообще такое, и когда, и как долго вообще оно длится?
Africa Burn – это музыкальный фестиваль, который происходит на базе, скажем так, это дочка Burning Man.
Ага.
Про Burning Man, я думаю, что очень многие слышали.
Да.
Он как происходит каждый год, длится в течение недели. Вот в этом году он был с 29 апреля по 5 мая. Я на нем была, к сожалению, всего 3 дня в этом году. Это параллельная вселенная. Про Africa Burn очень сложно рассказать, потому что, что бы я ни рассказала, все равно будут широко открытые глаза. Это тотальное принятие всего, это тотальное самовыражение. Там нет денег. Uh-huh. Единственное, что там можно купить, это лед. Все остальное, но там можно при этом ходить и наесться, и напиться, не потратив ни копейки, не имея там своей какой-то еды, потому что люди делают что-то для других людей. Там какие-то кемпы жарят панкейки каждое утро, кто-то делает пасту, кто-то наливает всем шоты текилы, кто-то раздает какие-то классные браслетики либо чупа-чупсы. Africa Burn — это то, что нужно испытать. Я не была на Burning Man, но, насколько я знаю, Burning Man крупнее, и есть в его сторону такие тычки, что он немножко коммерциализируется в последнее время. Africa Burn пока что пытается все-таки сохранять вот эти вот основные принципы и постулаты Burning-ивентов. Но это невероятное. Это что-то невероятное. Это... Я не буду глубоко уходить, но это настолько классно, что это нужно испытать, я не побоюсь этого слова, каждому хотя бы раз в жизни. Но вообще, в принципе, сцена фестивальная Кейптауна, она очень-очень яркая. В течение лета, кстати, лето тут начинается в декабре и заканчивается февралем, потому что я нахожусь в южном полушарии, тут все ходят вверх ногами, естественно. В течение лета, где-то начиная с ноября и вот по конец апреля, заканчивая Африка Бёрном, здесь проходит огромное количество фестивалей. Более крупных, более мелких. Здесь проходят какие-то вечеринки. И вообще, вот это вот понятие work and life balance здесь очень-очень сильно развито. То есть люди, да, усердно, хорошо и тяжело работают, но при этом они также отдыхают хорошо.
Mm-hmm.
Но при этом они не напиваются в какие-то абсолютные сопли. Всем просто классно. То есть, попадая сюда, понимаешь, что ты любишь жизнь. Ты начинаешь на нее смотреть немножечко под другим углом. Ты понимаешь, насколько она цветная, яркая, вкусная. И атмосфера города, в принципе, располагает к этому. И я, на самом деле, встречала очень мало людей, которым не нравится Кейптаун. Но Кейптаун, он знает, кого принимать, а кого не принимать. То есть, если ты открыт, если ты внутри добр и классен, то тебе здесь будет хорошо. Но если у тебя есть, я произнесу это слово, говнецо, то тебе что-то будет не нравиться, и ты отсюда уедешь. И это хорошо. Это такой какой-то... негласный, наверное, принцип, такой вот естественный отбор, который здесь происходит. Здесь остаются классные люди, потому что здесь классно, и они синхронизируются с вайбом.
Сейчас такой среднестатистический наш соотечественник, который послушает это все, скажет, не, явно что-то там они с неба сыпят им, раз они все такие счастливые, довольные и радуются, что у человека красивая майка.
Слушай, даже если что-то сыпется с неба, то ну как бы я совершенно не против.
То пускай,
я совершенно
мне нравится.
Не против. Пусть продолжает сыпаться.
Отлично. Тогда у меня будет тебе заключительный вопрос в нашем интервью. Если бы Кейптаун был одушевленным существом, то каким и почему? Попробую описать детально портрет вот этого всего твоего города.
Напрямую на этот вопрос я не отвечу, потому что я не могу представить Кейптаун в качестве одушевленного существа. Но у меня есть другая ассоциация.
Так.
В прошлом году на фестивале Africa Burn, это как раз был мой первый раз, когда я попала вообще на Burn-ивент, На фестивале Africa Burn есть огромные такие деревянные инсталляции. Их строят в течение очень долгого времени, там какие-то по полгода. И фишка в том, что каждый вечер одна из этих, там несколько из этих инсталляций сжигаются полностью. Причем поджигает эту инсталляцию команда инженеров и строителей, которая ее строила. Они подходят с большими факелами, начинают огонь, и это все горит. И вокруг большим кругом сидит там около 4-5 тысяч людей, они смотрят, как это горит. Ага. Суть в том, что все, что есть в мире, мирское, скажем так, оно все приходящее. Оно пришло и ушло. Тяжелый труд, а потом его сожгли. И как бы основной месседж заключается в том, что все, что важно, все всегда внутри, а не снаружи. И на прошлом фестивале одна из инсталляций, это было огромное, невероятно красивое красное сердце, которое в течение дня просто смотрелось вот на вот этой вот пустоши на Плае очень красиво, а по вечерам оно подсвечивалось тоже красным светом. И когда его жгли, ну, представь, огромное красное пылающее сердце, искры от костра уходят высоко в небо, а сверху там невероятный Млечный Путь, который в этом полушарии выглядит совсем по-другому. И для меня Кейптаун — это огромное красное горящее сердце.
Отлично, просто идеальная, я считаю, концовка этого интервью. Сегодня у меня в гостях была Елена из Кейптауна, которая рассказывала, скорее всего, я даже не побоюсь этого слова, сказочный, просто самый красивый, наверное, выпуск за весь сезон вот этих городов, в которых живут наши соотечественники. Лен, спасибо тебе большое за вот этот прекрасный просто выпуск. Мне было очень интересно. Настолько интересно, что пока ты рассказывала, я зашел и посмотрел уже билеты из Москвы в Кейптаун, сколько стоит прилететь. Потому что благодаря твоим рассказам я очень загорелся побывать там.
Сергей, спасибо тебе большое. Абсолютно welcome. И я еще подумала, что когда ты сказал эпитет сказочный, я подумала, хорошо, что мы не говорили про Бали.
Да, я думаю, для Бали это выражение мы оставим отдельно, чисто ради юморца.
Да, действительно, люди, приезжайте, посмотрите своими глазами и потом сделайте выводы. Не верьте мне на слово.
Супер. Лен, спасибо тебе еще раз. Спасибо, слушатели, что остаетесь с нами, и до новых встреч. Слушайте подкаст «Космос» от студии Red Barn. Каждую пятницу мы узнаем о том, что произошло в мире науки и космоса за неделю, как будут строиться города на Марсе, как дела у первого армянского спутника и как отправить свое имя на Луну и остаться в истории космонавтики. Правда ли, что стойкие к антибиотикам бактерии с МКС попадут на Землю? Переходите по ссылке в описании и слушайте «Космос» на любой удобной для вас платформе.